приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается мой вечерний стрим, который называется «Гонопольская правда». Я напоминаю, что этот стрим – это дайджест новостей, мнений и всего прочего, что достойно вашего внимания. Сегодня была такая одна новость, которая, казалось бы, больше всего касается, так сказать, России, но на самом деле она касается Соединенных Штатов Америки. Нам поможет разобраться с этой новостью в качестве переводчика, в том числе Катя. Но сейчас я хотел с вами поздороваться. Разные люди. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас не замечаю. Игорь Кольцов. Ага, все замечательно, и только у Чубайса крах. Нет, ну, у Чубайса действительно крах, и вы не знаете почему. Я объясню вам это. Матвей, скажите, есть на оккупированных территориях жители Украины будут голосовать? Будут ли они считаться предателями? Спрашивает Марк. Марк, это сложный вопрос. Понимаете, да? На оккупированных территориях надо просто понимать, что там происходит. Там частично людей заставили, чтобы они взяли российское гражданство. Но при этом как бы они сохраняют украинское гражданство. То есть даже если их заставляют писать заявление, что вот я выхожу из украинского гражданства, тем не менее их не могут вывести из украинского гражданства по украинским законам. Я думаю, что вообще на эту тему нет смысла говорить, и я вам объясню почему, по двум причинам. Во-первых, конечно, будет объявлено, что 99,8% тех, кто живет на оккупированных территориях, пришли с водкой, с селедкой, с балалайкой и проголосовали, естественно, за Путина, но не за Надеждина же. Вот, на самом деле просто нарисуют, сколько там голосовало. Это раз. Еще хочу сказать, что на это не стоит обращать внимания. Почему? Потому что там нет никаких наблюдателей, и как это все будет написано, мы с вами понимаем. Но есть еще одна вещь. Я так предполагаю, что Украина на это особо обращать внимания не будет, потому что это не самое главное во взаимоотношениях. Понимаете, нет смысла, если Украина предполагает освободить эти территории, то чморить людей и спрашивать, ты ходил на избирательный участок? В этом нет смысла. Берлин с вами. Доброе утро всем, Алена Апштейн. Крах инженера Чубайса, да. Значит, то е Львив по новой. Витаю, Галина Белоцкая. Привет из Нидерландов. Прав был, пишет Карпенко, Ельцин в куклах. Во всем виноват Чубайс. Да. Да, значит, Артур Дуров, всем привет. Липецк, скучаю за Львовом, Карпенко. Идем дальше. Украинские пехотинцы в Авдеевке, Купянске, под Херсоном. И вот еще кто, вот еще кто вращает этот гнилой мир, пишет Доннерветтер. Да. Значит, Андрей Лебедь пишет: ну что, я лайк поставил, где Матвей, или не ту сторону лампы натираю? Вы, дорогой Андрей Лебедь, действительно не ту сторону лампы натирали, потому что до начала эфира лайки не засчитываются, как мне сказали. Город Нежин, значит, Морозный Петербург, привет из Риги. Привет вам. Вилла Хойоса, Испания. Дивимось и слухаем каждого дня. Да, спасибо вам. Привет из Гомеля. Кавказ приветствует вас. Дублин. С выздоровлением, никому не болеть. Андрей Лебедь, да какой голосовать, а если ударят по пунктам голосования? Я не думаю, что украинцы будут бить по пунктам голосования, потому что там могут быть украинские граждане. Это было неправильно. А вот россияне могут ударить по пункту голосования. Спасибо за вашу работу. Добрый вечер из Флоренции. Какая вазочка красивая, с цветами, наверное, Катя нарядила. Тут я хочу вам сказать, что Катя нарядила первый вариант этой вазочки. А она выбрала такие цветы, которые сохнут, но не опадают. А второй вариант уже я сделал. Поэтому Катя отдыхает. Мой все равно красивее. Матвей Гонопольский, привет из Филадельфии. Значит, добрый вечер. Дальше идет Липецк. Рамадган. Елена Кац пишет, добрый вечер из Израиля. Рамадган, Матвеевич, во время таких трагических событий какие-то разборки в руководстве просто безобразие. Да, разборки есть, и они не красят Зеленского. Я потом, напомните мне в конце программы, чтобы я сказал про интервью, которое он дал, очередное, некрасивое. Боже мой, Архангельск, ясная звездная ночь, мороз минус 30. Слушайте, невозможно. Лина, Париж, Кишинев, Финляндия. Дальше. Давайте поставим лайк. Матвей еще и флорист, да? Ну, это Катя меня научила. Это, понимаете, это не я. Значит, сегодня, сейчас я присоединяю Катю. Катя, добрый вечер. Приветствую тебя.
Привет. Меня слышно?
Да, слышно прекрасно.
Мне придется без наушников, потому что я наушники не могла найти.
Нет, ну слышно же тебя хорошо, все в порядке. Значит, дорогие друзья, вы, наверное, знаете, вчера я об этом говорил, что господин Карлсон, вот тот самый...
Карлсон.
Да, помните, Карлсон обещал вернуться. Помните мультик? В общем, короче говоря, он приехал в Россию и... сразу появились предположения, что он приехал для того, чтобы взять интервью у Путина, и он опубликовал сегодня подтверждение этому. И он сделал видео такое на своем канале ютубном, очень красивое, обратите внимание, это не Гонопольский, там у него это денег стоит, то, что он сделал. Он опубликовал объяснение того, почему он взял интервью у Путина. Я попросил Катю, чтобы она смотрела это интервью, вернее, не интервью, а его обращение. И для вас его перевела. Пожалуйста.
Только тебе, наверное, придется... Я не знаю, как ты его будешь включать, но лучше будет, если ты его звук выключишь, потому что тогда сложнее зрителям будет слышать. Идут два сигнала сразу, мой и самого видео.
Нет, подожди. Я выключу свой микрофон, а ты будешь переводить. Все. У меня нет этого видео.
Мне его включить? Хорошо. Без проблем.
Да, включи, пожалуйста, его. Я же тебе сказал.
Да-да-да. Я единственное, наверное, только сделаю так, что звук оттуда будет тихий, потому что иначе...
Да, естественно, Кать. Ну, мы это понимаем. Давай, пожалуйста.
Угу. Так. Сейчас. Сегодня мы в Москве, где мы будем брать интервью у Путина. Мы будем это делать скоро. Конечно же, есть риски, когда мы делаем такие интервью, конечно же. И поэтому много месяцев мы об этом думали. И вот почему мы решили это сделать. Во-первых, потому что это наша работа, мы в журналистике. И наша задача – информировать народ. 2 года в войне, которая поменяла целый мир. Все американцы даже не знают, что происходит. У них нету настоящей идеи, что происходит в этом регионе. Здесь, в России, или 600 миль отсюда, в Украине. Но они должны знать, сколько это все стоит. В таких формах, каких они даже не видят. Война в Украине – это гуманитарная трагедия. Сотни тысяч людей погибли. И молодое поколение украинцев, как и молодое поколение украинцев, и принесло демографический кризис в самой большой стране в Европе. Но эффекты, но долгие эффекты этой войны будут замечены на самом деле еще больше. Эта война абсолютно поменяла глобальную военную и экономические alliances. Господи, забыла слово alliances. Короче, дружбу организации и санкции тоже на это все повлияли. И в конце концов полностью поменяли мировую экономику. The post-World War II economic... И пост... Господи, папа ушел, меня с вами оставил, а я не
я
могу
здесь,
переводить.
Я рядом с тобой. А вот то слово объединение.
Объединение, спасибо. Система, которая после Второй мировой войны гарантировала процветание на Западе, медленно разлагается и очень быстро. И вместе с ней власть американского доллара. Это не маленькие изменения, это то, что меняет историю. Они будут определять жизни наших правнуков. И весь мир в основном это все понимает, они могут это видеть. Спросите любого человека в Азии или в Ближнем Востоке, как выглядит будущее. Но при этом страны англоговорящих стран как будто ничего не знают. Они думают, что ничего не поменялось. И они думают это, потому что им никто не сказал правду. Их медиаресурсы коррумпированы. Они врут своим читателям и зрителям. И они это делают, просто не рассказывая всю правду. Например, с того момента, как началась война в Украине, американские медиа-аутлеты говорили очень часто с людьми из Украины. Они делали очень много интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. И даже мы хотели сделать интервью с Зеленским. И мы надеемся, что он скажет «да». Но интервью, которое он уже сделал с Соединенными Штатами, это не традиционное интервью. Это в каком-то смысле театр, который сделан специально для того, чтобы amplify, убольшить, отметить, ну вот highlight, чтобы сделать highlight из того, что Зеленский требует, чтобы США все больше и больше втягивались в войну в Восточной Европе и платили за это. Это не журнализм, это правительская пропаганда. Пропаганда самого некрасивого сорта, такая, которая убивает людей. Одновременно наши политики и медиа делали это и рекламировали лидера другой страны, как будто он какой-то новый бренд одежды. И ни один западный журналист не захотел брать интервью у другой страны, которая... сейчас. This? Consumer brand. Ни один человек не захотел брать интервью у президента другой страны, которая участвует в этом конфликте, Владимир Путин. Большинство американцев не понимают, почему Путин решил пойти на Украину или какие у него задачи сейчас. Они никогда не слышали его голоса, это неправильно. Американцы имеют право знать, что они могут сделать по поводу войны, в которой они участвуют. И у нас есть право им это сказать, потому что мы американцы тоже. Свобода слова дана нам с момента, как мы родились, и мы в это верим. И этого никто не может, однако, забрать, неважно, кто находится в Белом доме. Но они это пытаются сделать все равно. Почти 3 года назад администрация Байдена нелегально шпионила за нашими текст-сообщениями, а потом их слила своим рабам в ньюс-медиа. Они сделали это для того, чтобы остановить интервью с Путиным, который мы тогда планировали. В прошлом месяце мы думали, что произойдет то же самое. Но в этот раз мы решили приехать в Москву все равно. Мы не здесь, потому что мы любим Путина. Мы здесь, потому что мы любим Соединенные Штаты. И мы хотим, чтобы она была процветающей и свободной. Мы заплатили за все это сами, нам никто не платил, ни правительство, ни какая-то группа, и мы никому не платим за это интервью. Оно будет абсолютно бесплатным, не будет под пейволом. Все, люди могут посмотреть абсолютно все, включая полную версию на нашем сайте takecarlson.com. Илон Маск пообещал, что он не будет прятать это интервью или как-то его блокировать, когда мы поместим это на платформе X. И за это мы благодарны. Западные правительства, под контрастом западные правительства, сделают все для того, чтобы цензурить это видео. На других менее principled, беспринципиальных платформах, потому что это они делают всегда. Они боятся информации, которую они не могут контролировать. Но у вас нету причины бояться этого. Мы не говорим, что вы должны любить Путина, или мы не говорим, что вы должны соглашаться с Путиным. Но мы хотим, чтобы вы его посмотрели. Потому что вы должны знать как можно больше. И тогда уже как свободный гражданин, а не как раб, вы можете решить все за себя.
Охренеть.
Ну, у меня есть много чего сказать по этому поводу.
Скажи только недолго.
Ну, тут, наверное, придется немножко долго, потому что все-таки я Карлсона как бы знаю то, что он говорил еще задолго до того, как началась война. Я скажу так. Такер Карлсон – это очень интересный человек, в каком-то смысле которого можно описать как идеала журналиста, а в другом – как абсолютно продажного человека. Это человек, который его враньем стоил Fox News почти миллиард долларов. И владельцам Fox News пришлось выплатить, давайте я вспомню, 787 миллион долларов в судебном иске, когда Dominion Systems, это система, которая обеспечивала такие машины, на которых американцы могли голосовать, подали в суд на Fox News из-за того, что Такер Карлсон говорил, что это коррумпированные системы, коррумпированные компании, что именно из-за них Байден и выиграл. Это я очень суммирую, я знаю, что люди в комментариях будут поправлять, но вот если описать кому-то, кому пофиг, на самом деле, это вот самое короткое объяснение этого судебного иска. С другой стороны, я прочитала очень-очень хорошую статью. Конечно, мне не очень нравится сайт, на котором он помещен. На сайте The Spectator. Spectator – это обычный такой неоконсервативный правый сайт, на котором они говорят о том, что там, значит, гендерные какие-то права – это что-то новое, левацкое, ми-ми-ми-ми-ми, все, что за право там меньшинств – это левацкое. Но мы не об этом. Журналист Фредди Грей поместил очень интересную статью, где он как бы задал вопрос, а почему Такеру Карлсону нельзя взять интервью у Владимира Путина? Где его главный аргумент как бы был в том, что журналистика, она достаточно сильно поменялась с того момента, как это стало такой официальной профессией с названием, что сейчас очень часто журналисты, они стараются стать фигурами номер один перед камерой, забывая, что их задача на самом деле это задавать вопросы и ловить своего гостя на лицемерии, на неправде или задавать какие-то умные вопросы. И что я тут прочитаю одну цитату. Он сравнивает с одним журналистом, который брал интервью у Гитлера, не буду пересказывать, но в отличие от Хелста, Карлсон не думает, что его работа говорить с мировыми лидерами для того, чтобы он сам лично решал, что хорошо для демократии. Он хочет взять интервью у Путина, потому что это горячая новость сама по себе. И поскольку у нас уже достаточно людей, которые называют Путина Гитлером, он интересуется о том, как российский лидер думает. Ему интересна правда. В других словах, это именно что должна быть профессия журналиста, даже если это делает его, ну, неправым в глазах самых важных людей. Это один аргумент, как можно смотреть на Карлсона. И мне тоже очень-очень интересно будет посмотреть на то, как Такер Карлсон, который все время говорит о правде, будет спрашивать интервью о Путине, потому что спрашивать интервью у Путина, как у любого диктатора и, извините за выражение, мудака, есть две формы. А, ты берешь это интервью как действительно нейтральный журналист и ловишь его на вранье, лицемерии, задаешь интересные вопросы, или же ты даешь ему платформу, в которой этот человек открыто распространяет свою пропаганду. У нас очень часто у тебя в стриме были как раз именно об этом и дискуссии, когда мы говорили о других соратников по нашей журналистской профессии, и мы задавались вопросом, это, ну, к примеру, Дудь или кто-то еще, вы просто даете платформу дебилам или вы настоящий журналист и вы задаете им вопросы? Я уверена, что, папа, к тебе много раз тоже очень часто люди приходили с этими же вопросами. Но когда я прочитала эту статью, у меня появилось ощущение, что одновременно Такер какой-то, все описывают его как каким-то гением журналистики, а с другой стороны, что Такер какой-то дебил и ничего не знает. Я напомню, что когда до того, как началась война, 22, я даже дату помню, 22 февраля 2022 года, я тогда училась, и я время от времени у нас в нашем университете почему-то в этот год нам дали кабельное телевидение, я смотрела американское телевидение. И смотрела время от времени Fox News. Ну, мне было интересно. И я помню, что Карлсон, он сидел перед камерой, и он спрашивал следующую фразу. Он говорил следующую фразу. Ну вот зачем мне нужно ненавидеть Путина? А я напомню, что Такер Карлсон, американец, он оперирует и смотрит на весь мир, который вокруг него, как американец. А для американцев Америка в центре. Они могут спокойно жить всю их жизнь, никогда не путешествуя за границы их страны. Это США, извините. Как китайцы, впрочем. Ну и, наверное, россияне. И он сказал такую фразу. Ну зачем мне хейтить Путина? Он же меня расистом не обзывал. Он же тарара. То есть вся его аналитика Путина за два дня до войны была не то, что «Хей, этот чувак может сейчас начать ужасную войну», а то, что по его личным идеологическим причинам у него нет причины ненавидеть этого человека. Знаете известную фразу, которая, ну, про Вторую мировую, что типа «Когда пришли за евреями, я ничего не сказал, потому что я не еврей». То есть это такой тематики. Потом произошла Буча, и он немножко поменял свою риторику, сказав, что Владимир Путин начал эту войну, и нужно его винить за то, что мы видим сегодня в Украине. Сейчас, извините, просто нужно открыть правильные все ссылки. Да, вот, цитата. Путин когда-либо называл меня расистом, он когда-то угрожал мне, что он меня уволит из-за того, что я не соглашался с ним. Я считаю, что это честные вопросы, и ответ ко всем нет простой. Нет, Владимир Путин ничего этого не делал. Переходим к финальной точке, чтобы я уже не...
Катя, очень интересно все.
Про кухню говорят, спасибо, но квартира арендованная. Скажу комплимент лендлорду. Сегодня у меня была дискуссия с моим другом, который калифорниец-республиканец. Он консервативных мыслей, и он достаточно сильно любит Трампа. Он не за Путина, донатил деньги украинской армии. И очень-очень часто постит как бы антипутинские вещи. И когда я ему прислала вот это видео, которое я сейчас переводила, он сказал мне такую фразу, ну всего лишь потому, что он берет интервью у Путина, не значит, что он любит Путина. На что я ему ответила, если что-то пахнет как собака и тявкает как собака, наверное, это собака. Нам нужно увидеть, что это будет за интервью. Может быть, действительно... Такер будет более-менее нейтральным, но пока что вся история журналистики Такера Карлсона с момента того, как началась война до Ирана, что это тот человек, которому, да, ему действительно Америка приоритет. Я уверена, что он честен, когда он говорит, что ему абсолютно пофиг, что происходит в других странах, и что в его приоритете то, чтобы Америке было хорошо. Да, это значит, что он часто будет говорить расистские вещи, он будет за политику, которая делает больно бедным американцам, при этом говоря, что он за бедных американцев и за средний класс. Но если что-то пахнет как собака и тявкает как собака, а он очень часто в его эфирах на Fox News и потом на Твиттере оправдывал эту войну, значит, это собака. Я бы это интервью посмотрела, потому что если уж Путин действительно согласился дать это интервью, это надо увидеть, но я не уверена в его журналистской объективности и про его нытье о том, что он раскроет что-то, что мы не знаем. Я уверена, что это интервью, это будет интервью, в котором... А мы знаем, что люди, которые работают с Путиным, его пресс-секретари, люди, которые работают на службы, они сделают хороший ресерч, и они будут прекрасно знать, каким образом заставить Такера психологически разлагаться перед Путиным. Что Путин будет говорить о том, про туалеты, и о том, что они хотят предотвратить, чтобы были гендер-нейтральные туалеты, о том, что вот видите, у вас детей делают трансгендерами, а у нас не делают... и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, это интервью будет больше платформа, нежели нейтральной. Посмотрим.
Спасибо тебе большое. Хочу вам... И спасибо, что ты расширила эту историю. Да. Все, давай, до встречи. Я позвоню тебе после стрима. Пока. Я хочу вам сказать, что практически я с Катей договорился за 5 минут до эфира. Просто... Это важно. Ну, наблюдается повышение профессионализма. То есть тут же важно все изложить. Значит так, теперь еще раз всем здрасте. И теперь давайте пойдем по новостям. Вот это вот, кстати, Катя мне прислала до начала программы или чуть ли не во время. Значит, 2/3 россиян, 66% россиян согласны, что страна платит слишком большую цену за войну в Украине. Ого, показал опрос Левада-центра. Вы знаете, я Левада-центру верю и думаю, что вы верите. Единственное, независимо, я не знаю, как еще не сделали Гудкова, руководителя Левада-центра, как его не сделали... По-моему, он не иностранный агент, в общем. Даже среди тех, кто считает, что в целом Россия движется в правильном направлении, такое мнение поддержали 63%. Среди критически настроенных по отношению к курсу страны показатель вырастает до 75%. При этом, согласно опросу, большинство не считает начало войны ошибкой, определенно не согласны с этим 36%. Теперь два слова по поводу Карсона. Я хочу сказать из того перевода. Понимаете, в чем дело? Конечно, он возьмет интервью. Я думаю, что мы с вами достаточно опытные люди, чтобы понять, какие темы он затронет. И заниматься он будет Америкой. В общем, короче, значит, мои предположения. Ну, во-первых, про вранье. Вот он говорит, никто вам не говорил, сколько стоит война. Значит, ну, это откровенная ложь, потому что Белый дом опубликовывал цифры, и эти цифры всем известны, и как-то, ну, это очень странно. Вот это вот ложь. То есть, понимаете, в объяснении. Дальше. Он говорит, что ни один журналист не брал у Путина интервью. Ну, как-то это смешно. Даже после начала войны у Путина... брали интервью, и вы знаете, он, так сказать, мастер повторять. Он будет просто повторять те тезисы, которые... Дальше он говорит, что интервью бесплатное. Помилуйте, не буду предполагать, что он врет, что ему дали деньги и так далее. Я думаю, что Путин согласился бы дать ему любые деньги за то, что Такер приехал и взял у него интервью. Теперь о том, как видится это с моей стороны. С моей стороны это видится специальная акция против Байдена за Трампа. То есть, казалось бы, Путин не будет ничего такого говорить. Он будет указывать на ошибки администрации, что НАТО все ближе и так далее. То есть, потом он будет говорить, что ну мы же, когда был Трамп, мы встречались и так далее, а с Байденом мы как бы не встречаемся и так далее. А вот Елена Авачук говорит, а что мы хотим, что они хотят узнать у Путина? Ничего. Ничего Такер не хочет узнать у Путина. Он хочет, во-первых, невероятно монетизировать свой канал в YouTube. Вы понимаете, сколько миллионов человек посмотрят это интервью? Во-вторых, вы увидите, как мастерски будет сделано это интервью с точки зрения того, что будут лететь куски дерьма в сторону Байдена. Казалось бы, при чем тут Байден, да? Но ведь американский журналист, он там будет спрашивать, согласно, как Путин будет говорить русские народные шуточки и так далее. Путин подготовится к этому интервью, он умеет готовиться к интервью. Но теперь по сути. Понимаете, в чем дело? Он собирается взять интервью, чтобы у Путина выяснить, почему он ведет эту войну в то время, как Путину выписан ордер международным судом за его преступление. Почему-то же этот орден выписан. Понимаете, после Бучи, после, ну, большой Бучи под названием Украина, после бесконечных убийств, насилований, воровства, уничтожения Украины и украинцев и откровенное декларирование, что Украина будет федеральным округом, мы все равно победим, и еще Европа, берегись. Такер Карлсон хочет спросить у Путина, зачем он ведет эту войну. Это странно. Конечно, я обычно интервью Путина не смотрю, но я вот как Катя, безусловно, ознакомлюсь с ним. А для того, чтобы подтвердить или не подтвердить то, что говорят люди, которые хорошо его знают. Вы ведь не случайно ходят слухи о том, что его хочет сделать Трамп в случае его победы на президентских выборах, сделать его вице-президентом. Понимаете, он манипулятор. Человек, который говорит, они вообще нашли друг друга, человек, который говорит, что 9.11 это был, так сказать, провокация, и что это сделали сами американцы, спецслужбы и так далее, и так далее. В общем, на наших глазах разворачивается откровенная российская такеровская поддержка Трампу. Понимаете, он хотя бы мог не делать интервью перед выборами, но он специально делает интервью перед выборами. Но я вам хочу сказать, это не сработает. Это не сработает. Потому что, что бы ни говорил Путин, вот Путин будет сидеть, а у него из ушей будет литься кровь, из носа, руки капать будут кровь. Вот и все. Поэтому тут для меня как бы все понятно. И, ну что ж, против лома нет приема. Вот Лариса Саенко. Двухмесячный ребенок погиб под обломками дома в Золочеве. Успокоиться не могу. Мы знаем, что ответит Путин. Ему обязательно скажет про мирных жителей, и он скажет, мы не воюем с мирными жителями. Абсолютно. Вот туда, куда мы попадали, он будет говорить, почитайте отчеты Министерства обороны. Мы бьем только по военным объектам. Понимаете, вот в чем секрет Путина на всех пресс-конференциях? Отсутствие дебатов с ним, отсутствие возможности второго вопроса. Понимаете? Все диктаторы отвечают на поставленные вопросы, и ты не имеешь права задавать вопросы повторно. Поэтому мы с вами увидим, как Такер задает вопросы. Такер не понимает, что он уже проиграл это интервью. Он большой человек у себя в Америке, но здесь он никто. Его проведут по красивым залам. Я посмотрю, Катя. Его проведут по красивым залам, потом выйдет Путин со своей ухмылочкой и скажет, что он рад сообщить народу Соединенных Штатов Америки следующее. Может быть, где-то Такер пискнет, а вот нет, вот вы говорите это, но это ведь неправда, вот это ему не будет позволено. Поэтому он уже проиграл. Есть такое, знаете, правило, что часто журналист подставка для микрофона. Вот в данном случае он будет подставкой, американской подставкой американского микрофона для Владимира Владимировича Путина. Он не понимает, с кем он связался. Разлагающийся труп, вот я смотрю CSI Лас-Вегас, где обязательно сцены, где привозят труп, а он уже там две недели лежал, и по нему черви, и так далее. Вот Путин – это вот этот труп. А Такер Карлсон собирается, как там вот этот вот эксперт, посмотреть, развились с вот эти вот черви уже, личинка такая или личинка такая. Я долго не верил в эту новость, но Катя вот мне сейчас подтвердила уже в изложении Moscow Times. Сожительницы погибших участников войны в Украине, имеется в виду россиянки, смогут заключить с ними брак посмертно и получить право на наследство, а также все причитающиеся выплаты. Это следует из законопроекта, который поступил на рассмотрение в Госдуму. Мама родная, что я читаю? Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее 3 лет и не менее 1 года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. При этом суд должен будет в решении о признании факта брачных отношений указать момент их возникновения. Такое признание судебной инстанции будет приравнено к заключению официального брака. Я, Кать, ну я не могу все время смотреть, что ты пишешь. Ну, пожалуйста, мне же новости надо читать. Ну вот, Катя. Включи аудио с 1 минуты. Так подожди, это же... Сейчас, подождите, может быть, это действительно... Russian Media Monitor. Сейчас, друзья.
Главный после Трампа, брак Байдена, независимый...
А, это вот русская передача. Сейчас, подождите, если Катя написала, это надо вам показать. Она говорит, это надо, поверь. С минуты до минуты 40. Это Скобеева. Сейчас посмотрим. Значит, они комментируют визит Такера с минуты до минуты 40. Сейчас сделаю одну секунду. Тут предупреждение какое-то.
После Трампа враг Байдена независимый журналист Такер Карлсон
пролетел
об интервью с Путиным. Песков никаких медиа-мероприятий с участием американца не анонсировал. Сам Такер тоже не подтвердил, лишь сказал «посмотрим». Так что пока программа у Такера самая, что ни на есть туристическая. Он сходил в Большой театр на... балет «Спарта».
Катя, ну, они не знали, не было тогда согласия на то, что он возьмет интервью. Согласие появилось сегодня утром. Так, идем дальше. Хорошо. Напиши мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Мы услышали, что они говорят... Дочь выкручивает руки. Что?
Ты не услышал самую главную часть, которую, я считаю, нам надо было послушать, потому что зрители пропустили самое главное, что я хотела показать, поэтому умоляю, удостоверьтесь мне, что я специально это показываю. Просто тут надо услышать.
Что Нина есть туристическое. Он сходил в большой театр на балет «Спартак», пообедал в хорошем ресторане, прокатился по городу и на метро, красоту которого не мог не отметить, и на наземном транспорте, где зарядил смартфон через USB-порт и подключился к бесплатному и быстрому Wi-Fi интернету. О таких чудесах цивилизации граждане США мечтать даже не могут.
Ты выиграла.
Он пошел в театр, увидел метро, поел, зарядил телефон через USB, что, кстати, самое небезопасное. Никогда не заряжайте свой телефон, просто вставляя USB куда-то в аэропорту. Американцы такой цивилизации даже не видели.
Нет, еще Wi-Fi бесплатный.
Wi-Fi бесплатный.
Да, ты была права. Ну да, ну это пропаганда. Все, люблю, да, целую. Новостей много. Да, успокойся. Ну да, действительно, да. Да. Значит, да, Таня пишет, папа, ты упустил самое главное. Ну, что делать? Значит, опять возвращаемся. Ох, боже мой. Так, покатились, давайте. Секретарь Совета Безопасности, это про импортозамещение. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев отметил отсутствие желания у российских компаний закупать отечественное оборудование и пожаловался на дефицит кадров. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит научных и инженерных специалистов, цитирует Патрушева УРА.ру. Ну, хорошо, ну и в чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Не понимаю, ну сделайте. Тут я должен вам сказать, обычно я это читаю в конце, но вы знаете... По всей видимости, Жванецкий, ну, все тленно, но, понимаете, Жванецкий как бы имел какое-то свойство вот говорить на столетие вперед. Вот смотрите его фраза. «Самое приятное, что мы работали, копили, а терять нам нечего». Ну, это правда, справедливо. То есть он шутил, но это правильно, что мы работали, копили, а теперь терять нечего. О, да. Значит, очень нехорошее интервью дал Подоляк. Вы знаете, Подоляк – это умный человек, это советник Офиса Президента, это такой человек, который выпускает как бы месседжи. И вот он дал интервью, и его спросила ведущая про Надеждина. И вот что он сказал. Советник главы Офиса Президента Украины рассказал, что считает антивоенного кандидата опасным персонажем, поскольку он развивает в гражданах чувство высокомерия и превосходства. Он дает им возможность избавиться от комплекса вины, а я не хочу, чтобы они избавлялись от комплекса вины, потому что они виновны. По словам Подоляка, вина за развязывание большой войны в Европе ложится на всех россиян, поэтому они должны пройти через правильное покаяние и переосмысление в современной России. Хорошо, господин Подоляк, вот он так считает, значит, пусть он остается с Путиным. По всей видимости, Путин предлагает покаяние. Если Надеждин освобождает от покаяния и говорит, что не надо каяться, то, наверное, Путин говорит, что надо. Но других же кандидатов нет. Пишет Брос из Израиля. Кто бы мог подумать в конце 19 или начале 20 века, что евреи станут делать самые современные в мире танки? На картине новый израильский танк «Барак», в переводе «Молния», продолжающий семейство израильских танков, и который иногда называют «Меркава-5». Ну, по виду обычный танк, но это, наверное, что-то такое невероятное, но он так элегантно выглядит, ну и танк отличается и так далее. Теперь про санкции. Смотрите, какая интересная новость. Пишет «Финанс». Добыча «Газпрома» рухнула до минимума за всю историю компании. Добыча. 404 миллиарда кубов. Так мало «Газпром» не качал ни разу за 34 года, с тех пор, как превратился в госкорпорацию из Министерства газовой промышленности СССР. То есть, понимаете, мы можем тысячу раз говорить, что, так сказать, не действуют эти санкции и так далее, но вот как-то почему же оно падает, правильно? Откуда что-то, что оно падает? Вот новость для Украины крайне важная. Да, я думаю, для всех нас, а для Путина она неприятная. В ЕС предложили включить армию Украины в оборонный потенциал Европы. Армия и военная промышленность Украины должны стать частью оборонных возможностей Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Конечно, и это правильно. Это должно быть такое европейское НАТО. То есть оно не заменяет общее НАТО, но снабжение украинской армии, деньги на украинскую армию. Ну, это же понятно. Конечно, Урсула фон дер Ляйен – это проукраинская дама с ног до головы. Но это очень правильная мысль. Они все вдруг поняли, что будет большая война. Пишет Андрей Мальгин. Виллу певицы Софии Ротару в Ялте необходимо денационализировать и отдать под дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Тут пишет человек. И сколько пар планируют успеть бракосочетать? Она, вы знаете, ничего такого не говорит. Позиция ее вполне понятна. Ну, почему бы не забрать у нее? Россия нашла потрясающий выход с индийскими рупиями. Вы знаете, что она продавала долгое время нефть Индии, а потом выяснилось, что Индия может платить только рупиями, которые никому не нужны. Внимание! Россия начала менять нефть на индийские бананы. Договориться с Индией о поставках техники не удалось. На зависшие нефтяные рупии решили закупать фрукты. В принципе, это правильное решение. Это правильное решение. Поставки бананов для россиян — это лучше, чем поставки военной техники. Потому что из военной техники можно стрелять, а на банане только подскользнуться, чего я Путину и желаю. Но там миллиарды рупий. Пусть меняют на бананы. Очередной успех. Вот я вам хочу сказать, что, может быть, вы видели это видео. Я его вам опишу. Мизулина-младшая, вот эта Лига безопасного интернета, пригрозила студенту статьей о дискредитации из-за вопроса о целесообразности срочной службы. Глава Лиги безопасного интернета второй день проводит в Екатеринбурге встречи с подростками, где отвечает на их вопросы. Отвечая на вопрос студента УРФУ, но это уральский какой-то там ФУ, не знаю, что такое, университет, о том, зачем она написала донос на Даню Милохина и пугала блогера армии, Мизулина заявила, что Милохин сам запугался, а Лига просто обратила внимание, что Минобороны не дорабатывает. Идем дальше. На вопрос, служил ли певец-шаман, Мизулина ответила, что он, кажется, уже не призывного возраста. То есть шаману больше, по российским законам, по-моему, 50 лет. Больше 50 лет. Или по-старому 27. Ну, в общем, короче, он уже, он старичок, ему не надо в армию. Далее речь зашла о срочной службе. Студент заявил, что срочники не обязаны отдавать долг родине, так как они у нее ничего не занимали. В ответ Мизулину начало корежить. Она обвинила студента в оскорблении солдат, посоветовала ему извиниться, пригрозить сроком и так далее, и так далее. Он извинился, но как-то вот так, скажем, иронически. Знаете, в этой истории что удивительно? Удивительно то, что был полный зал. Зал был битком, молодыми людьми. И они ее не заплевали, они в нее не швыряли. Понимаете? Молодые люди, студенты, и только один человек встал и говорил. Вот как академик Сахаров, помните, значит, вот эта фотография, когда все встают, аплодируют, а он один сидит. Это говорит, простите меня, арабской психологии. Перед вами стоит баба, которая хочет, чтобы вы остались без интернета. Она анонсировала отключение VPN. Понимаете? А вы сидите и молчите. И смотрите на нее. Потом, может быть, кто-то даже возьмет у нее автограф. Писатель Алексей Толстой. Конечно, в настоящее время ему бы дали иностранного агента и вообще посадили, потому что он написал такое, что вообще обалдеть. Есть две Руси. Первая киевская имеет корни в мировой, а по крайней мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь, так как понимал их весь западный мир. А еще другая Русь, московская, это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию, дикую жестокость. Эта московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского. Кстати, я вам хочу сказать, что Монголия, так сказать, самая менее населенная страна, она, я вам хочу сказать, да, демократическое государство с выборами. Значит, вы знаете Гурулева, который говорит про то, что всех надо уничтожить и так далее. Да, вот Наталья Ветрова пишет, не просто сидели, а аплодировали Мизулиной. Ну, аплодировали, вот это значит будущее России, пусть они там кушают бананы за проданную нефть. МВД не нашли экстремизма в призывах депутата уничтожить 20% россиян. Он же говорил это в телевидении. Идея Андрея Гурулева – это позиция, которая носит правовой характер, сочла лингвистическая экспертиза. Ну, поскольку я вам должен это прочитать по поводу Трампа. Значит, вы знаете, что суд снял, ну, как сказать, снял, не подтвердил, я не знаю, как это сказать, что Трамп имеет иммунитет. за все действия, вы знаете, так полагается, за все действия, которые он совершал, значит, там, будучи президентом и так далее, и так далее. Значит, они с него это дело сняли. И вот пояснение, что будет дальше, что может быть дальше. Как отмечает CNN, это решение – серьезный удар по ключевой линии защиты Трампа в деле о подрывной деятельности на федеральных выборах, возбужденном против экс-президента специальным прокурором Джеком Смитом. Бывший президент утверждал, что поведение, в котором Смит обвинил его, было частью его официальных обязанностей на посту президента и, следовательно, защищало его от уголовной ответственности. А вот суд решил так: любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования. Решение коллегии из трех судей было единогласным. Команда Трампа может обжаловать это решение в Верховном суде или попросить о пересмотре дела в апелляционном. Трампу предъявлено 4 пункта обвинения Смита о подрывной деятельности на выборах, включая сговор с целью обмана Соединенных Штатов, воспрепятствование официальному разбирательству, и сам Трамп не признает себя виновным. Ну, естественно. Ну, вот сегодня я говорил там на передаче, как бы, ну, мало кто верит, что его не допустят до выборов. Приморский районный суд, просто факт. Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 5000 рублей Илью Казака, который опубликовал ссылку на новость нежелательного издания «Инсайдер». Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы. То есть просто он ссылку сделал, все. А тот говорит... значит, Гурулев, что надо 20% населения уничтожить. Ему говорят, да не, все. Вот, понимаете, то есть вот это вот безумие, о котором я вам рассказываю, оно ширится, это такое, понимаете. Пишет человек, опять надо сразу написать, новость не сатирическая от МВД Краснодара, где Путина нет. На кадрах две девушки, там видео. Одна из которых тинейджер, доставлены в полицию за то, что записали видео, как целуют друг друга. Их заставили извиниться на видео, написать объяснительное, теперь ждет штраф 100-200 тысяч рублей. Говорит одна из девочек, извиняюсь перед теми, кто в натуре думал, что мы за ЛГБТ, мы не знали, что такое произойдет, мы мимо вообще. И этот человек пишет, а мне очень понравился оперативник, который вел допрос, записывал извинения. Было интересно, как он объяснит преступность поступка девушек. И знаете, что он сказал? А вы понимаете, что ваши видео могли увидеть несовершеннолетние? Ну и как бы... Тот поцелуй, вот ваш, который был в засос, он мог травмировать их. Нормально. Пишет Геннадий Гудков. Мы виним немцев в поддержке. Но историки на основании документов с 32-го за 13 лет насчитали 42 заговора против Гитлера. В этих заговорах участвовали высшие должностные лица Рейха. А Путин беспрепятственно уничтожает Россию 24-й год. Ну, справедливо. Я хотел сделать, мне же, помните, вчера написали, что... что, эх, ты не делаешь заголовков. Я хотел написать такой заголовок, что Акунина арестовали. И вы бы все сразу, Акунина арестовали. Но я такого не делаю, потому что это неправда. А правда в другом. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Бориса Акунина, которого в России обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых фейковых армий. То есть сначала его сделали иностранным агентом, потом обвинили. И поскольку он не замолк, то теперь заочно арестовали писателя, всемирно известного писателя. Да? Я ищу новость. Я ищу новость, которая, собственно... Сейчас, извините, одну секунду. Мне важно ее найти. А, я понимаю, где она. Секундочку, дорогие друзья. Важная новость. Вот эта новость, потому что меня часто ругает Роберт, он мне говорит, а вы вот про это рассказали, где у вас заголовок? Я говорю, нет, забыл. Итак, проекты корпорации Роснано, которая была создана в 2007 году для строительства в России инновационной хай-тек индустрии, продолжают банкротиться один за другим. Во вторник Роснано объявила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве своей 100% дочки, которая называется Plastic Logic. Plastic Logic по задумке Роснано должна была стать производственной площадкой для выпуска электронных планшетов, которые тогдашний руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс презентовал Владимиру Путину в 2011 году. Планшеты, как утверждал Чубайс, на тот момент не имели аналогов в мире. Plastic Logic является, цитата, практически единственным обладателем технологии гибкого пластикового экрана без подсветки, хвалился он. По идее Чубайса, планшеты стоимостью 12 тысяч рублей за штуку были предназначены для школьников. В Зеленограде планировалось построить завод по производству гибких дисплеев для этих устройств мощностью 100 тысяч штук в год, а даже и также создать центр исследований и разработок. Роснано инвестировала в проект 7,1 миллиарда рублей и выкупила эту компанию, 43% акций. В 2015 году Чубайс признал, что идея пластиковых планшетов провалилась. Да, мы не смогли сделать конкурентный по цене планшет для школ, но проект не закрываем, так как возможны другие применения, над которыми продолжает работать. Значит, как шли деньги, как шли, обещавшая создать триллионную наноиндустрию Роснано за 10-20 год получила 100 миллиардов чистого убытка. Чубайс покинул Россию в 2020 году. Путин связал отъезд Чубайса с огромной финансовой дырой. Он также заявил, что ему якобы показали фотографию из интернета, на которой экс-глава Роснано, уже не Анатолий Борисович Чубайс, а какой-то Моше Израильевич. Знаете, что я вам хочу сказать по этому поводу? Вот у меня продолжается вот такая... сложное отношение к Чубайсу, потому что Чубайс это был, знаете, такой остаток либерализма в путинском окружении. Вот что-то вот такое. Вот мы как-то все время думали, что что-то такое. Короче говоря, я не знаю. Потом, наверное, после Путина станет известно. Но вот Чубайс этим руководил, и теперь он свалил. И теперь он молчит. Я не знаю, почему он молчит. Может, он много чего знает. Ну, молчит и молчит. Но я думаю, что иметь какие-то ненужные мысли по поводу Чубайса, что он вот либерал. Ну, где этот либерал? Его нет. Все. Я не знаю, украл он что-то, не украл, много чего говорилось по этому поводу. Жаль, просто эти люди, понимаете как, сегодня они есть, а завтра их нет, и как бы Здесь у меня очень много материала, но уже 1:05 я. Сейчас я. Извините, ищу то, что нужно. Я снова вам прочитаю Бродского, потому что в отличие от его стихотворений, которые я понимаю с пятого раза, это очень простое стихотворение о любви. Представим, ты тонешь в море, я б вмиг тебя спас и тут же укрыл своим одеялом, чаю стакан налил. Когда б я служил шерифом, связал бы тебя потуже и запер за три решетки и ключ в карман положил. Была бы ты певчей птицей, я б трели твои на пленку, чтоб после ночами слушать без отдыха и без сна. Но если б я был сержантом, ты б у меня по струнке и весело дважды на день со строевой ина. Быть родом ты из Китая, я б выучил мяу-мяу, курил и кадил благовония, нелепый наряд надел. А если б ты зеркалом стала, я бы прокрался к дамам, протягивал им помаду, был бы в общем удел. Вулканы бы ты любила, я бы обратился в лаву и рвался и извергался из каменных пор земли. Но стань ты моей женою, так мы бы зажили на славу. Ведь даже святая церковь на страже стоит семьи. Очень хорошее, простое стихотворение о любви. Спасибо вам большое. Тут мне кинули во время программы донаты. Пожалуйста, поддержите это дело. Я заканчиваю. Я прошу вот более 4000 человек проверить, подписаны ли они на меня. Подписаны ли вы. Я прошу вас донаты, они там есть, можно в гривнах, можно в рублях, можно бросить в меня пару чашек кофе или подписаться, стать моими донаторами в Патреоне. Это очень важно, потому что я вот совсем оклемаюсь от своих болячек и продолжу специальные эфиры. Ну, также ставьте лайки, как-то вы там вымучиваете друг друга, ну, что делать, такова жизнь. Спасибо вам большое, если все будет в порядке, мы встретимся завтра. Катя, еще раз спасибо.